«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Михайлова. Это радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор. Помните, как у Драгунского в заколдованной букве «хыхки», «фывки», «сыски». Неправильно, ура, ты говоришь «хыхки», а надо «сыски». Всякие смешные слова нам Драгунский представлял в исполнении своих героев. И мы, когда были детьми, во всяком случае, очень смеялись над этим рассказом. Не до смеха было родителям, если ребенок вырос, скажем, лет до семи, а «р» и «у» никак не выговаривает. И тогда родители берут этого ребеночка, грамотные родители, заметьте, и ведут его к логопеду. У вас есть возможность, друзья, прямо сейчас обратиться к логопеду в прямом эфире с вопросом, если такой у вас найдется, потому что в гостях у меня сегодня Ольга Тверская, заведующая кафедрой логопедии Пермского педагогического университета. Ольга Николаевна, добрый день.
Добрый день.
Приятно видеть вас в нашей студии. И еще более приятно, потому что за три года, что существует наша программа, ни разу здесь не бывал логопед. И это мое серьезное упущение. Сейчас мы этот пробел восполняем. Друзья, 2075-96-6, телефон прямого эфира. Вы можете позвонить. И 922-38-86-96-6. Отправить вопрос в Вайбере, если вдруг по какой-то причине звонить вам неудобно. Ольга Николаевна, ну давайте вот, знаете, всегда, когда ребеночка к логопеду ведут, ребеночку уже исполняется лет 5. Насколько это правильно и вообще, когда первый визит к логопеду должен состояться? В каком возрасте?
Ну вот для нас чем раньше, тем лучше.
То есть родили и сразу к вам?
Ну, родили сразу к нам, может быть, и нет, но если есть у ребенка сразу проблемы, которые можно заметить, например, врожденные расщелины губы и неба, или врожденные какие-то патологии, ну, генетические, например, нарушения, такие как синдром Дауна, да, то есть мы сразу понимаем, что нарушения речевого развития будут, они есть, и можно сразу заниматься. То есть есть программы, разработанные занятия с детьми раннего возраста с момента рождения.
С этим-то как раз все очень просто, потому что расщелины губы неба мы сразу видим, синдром Дауна диагноз сразу ставят, но есть ведь наверняка какие-то нюансы, то есть, которые незаметны с первого взгляда даже педиатру.
Да, это специфика, но если, то есть вот если мы говорим о детях раннего возраста, нужно обращать внимание на, например, патологию со стороны нервной системы. То есть при большинстве речевых нарушений всегда будет патология со стороны нервной системы. Плановое обследование неврологов, плановое обследование педиатров, плановое обследование специалистов, таких как отоларингологи, то есть дадут нам, ну, как бы показания к тому, что ребенок нуждается, ну, вот, в изучении его предречевого развития. Потому что до года мы говорим о предречевом развитии. Необходимо обращать внимание на характер крика, на характер плача, на характер тех неречевых звуков, которые произносит ребенок. До года обращаем внимание...
Подождите, а вот вы говорите обращать внимание на характер крика и характер плача. Как нехарактерно должен плакать ребенок, чтобы мы сказали, нет, он плачет. А если это еще первый ребенок, в нашем понимании плачет и кричит, вот, собственно, как все.
Но плачет и кричит, как все, но там, например, голос не звонкий, неяркие, то есть, может быть, там постанывания какие-то, может быть, хрипы, ну, то есть, вот такие вот вещи, да, то есть, все равно родители могут и должны обратить внимание, кроме молодых родителей, есть бабушки и дедушки, у которых огромный опыт воспитания предыдущих детей и, например, и предыдущих внуков, поэтому все равно особенность сразу будет нужна, но вот я говорю, обращать внимание, вот такое, что если мы говорим про ранний возраст, это гуление, лепет, первые слова. То есть это вот до года. То есть после года определенный объем слов, который должен быть, это простая фраза. Ну вот, ну там дальше обращается внимание, понимает или не понимает обращенную речь, слышит или не слышит обращенную речь. Это тоже все показатели, которые могут говорить нам о том, есть или нет нарушений речевого развития или предпосылки к появлению нарушений речевого развития.
Вот все, что вы сейчас рассказали, это наверняка есть в литературе. Да, обычная схема развития ребенка. Здесь нет ничего особенного, никаких таких нюансов. Давайте про нюансы все-таки. Вот, например, если ребенок не захватывает мамочкин сосок, это повод обратиться к логопеду сразу?
Значит, это повод обратиться к логопеду сразу к неврологу, да, то есть если мы говорим, что у ребенка в силу тех или иных причин не получается сосать грудь, да, то для нас, как специалистов в последующем, да, то есть это может быть серьезный повод для того, чтобы задуматься, то есть почему он не мог сосать. Сосать, потому что у него слабый артикуляционный аппарат, мышечный аппарат, да, но для нас это показатели нарушений со стороны неврологической сферы. То есть в последующем мы можем предположить, что могут быть речевые нарушения по типу дизартрии, как вариант, например. Там много. То есть если нас что-то напрягает, у нас возникают какие-то вопросы по развитию ребенка, по особенностям его сна, его питания, его кормления. То есть это повод обратиться к педиатру, а дальше раскручивать эту схему и систему.
А бывало в вашей практике, что пришли сначала к вам, а потом вы сказали, нет-нет, друзья, ребенок не стоял на учете у невролога и даже не наблюдался всерьез никогда, плановые осмотры и не более того. Но пришли к вам, и вы сказали, нет, друзья, вам к неврологу прямо сейчас, и был действительно выставлен серьезный диагноз.
Да, конечно.
Ага, и такое бывает, да?
Бывает.
Так, хорошо. Я правильно понимаю, что логопед – это не просто, ну, скажем, педагог, который знает, куда поставить язычок, чтобы звук зазвучал как нужно, а это логопед, который рука об руку шагает с неврологом и выставляет ребеночку в нужное время правильный диагноз.
Значит, можно я вас сразу поправлю? То есть Давайте. В представлении большинства логопед – это тот человек, который занимается исправлением дефектов звукопроизношения.
Это
то
правда.
Это фывки и сыски и все остальное прочее. В сферу деятельности логопеда как специалиста входит коррекция устной речи, то есть это ее произношение, да, это формирование и коррекция развития, если есть нарушения со стороны лексической стороны нашей речи, со стороны грамматики. Логопед также занимается нарушениями или устранением нарушений со стороны письменной речи, это чтение и письмо, это тоже сфера ответственности логопеда. Кроме того, логопед занимается восстановительным лечением речи, если мы говорим о специалистах, о пациентах с таким нарушением, как афазия. И тогда это зона ответственности тоже логопеда, восстановление речи после таких серьезных нарушений.
И мне сразу хочется спросить тогда, что будут делать учителя, если все это будете делать вы? И я спрошу, но сразу после того, как вы ответите на вопрос нашего слушателя. Сергей нам пишет: здравствуйте, сын 4,5 года, неверно произносит звук «ш» и «ж». Стоит ли беспокоиться или идти к логопеду? Остальные буквы вообще без проблем. Ну, звуки, да?
Звуки. 4,5?
4,5.
Да, но я бы обратилась, потому что в норме, то есть если мы говорим о нормативном развитии звукопроизношения, эти звуки в принципе уже должны быть. Я бы обратилась за консультацией. Если только эти звуки нарушены, правильная консультация логопеда, если нет ничего сложного, то есть эти звуки быстро поставятся.
Чтобы неправильное произношение не закрепилось.
Ну да, не закрепилось, да? Не дотянулось, потому что нормативным для вообще в плане произношения звуков, мы говорим, к 5 годам все звуки родного языка должны быть сформированы. А самыми сложными являются звук «р» и звук «л». Если у этого ребенка это есть, обратиться к специалисту, проконсультируют, помогут. Если нет ничего сложного, несколько занятий на постановку звука, затем на его автоматизацию, и все, и не надо 5 лет ждать. Я вот. Бы не стала.
Понятно, что лучше к специалисту и лучше сразу. А вот сколько...
Нет, вот в этом возрасте, то есть сразу, да, для понимания, то есть это те звуки, которые вот в
уже
норме уже в этом возрасте должны быть. Поэтому имеет смысл обратиться.
Угу. И как часто нужно, раз уж мы про обратиться заговорили, нужно приходить на прием к логопеду, чтобы занятия были эффективными и результативными, да? Результативными. И какова роль в этом отношении родителей?
Про частоту занятий. Все зависит от того, какое речевое нарушение у ребенка. Да? Если мы берем классификацию речевых нарушений с точки зрения клинико-педагогической классификации, там у нас нарисовывается порядка 11, да, нарушений. Есть более серьезные нарушения, есть более легкие. Вот если нарушения легкие, да, тогда мы говорим 2-3 раза занятий в неделю индивидуальных с логопедом при систематической коррекционной работе дома. И тогда все хорошо. А если это серьезное речевое нарушение, то тогда ребенок, скорее всего, будет посещать группу или детей с тяжелыми нарушениями речи. Это ежедневные занятия логопедом, индивидуальные, групповые, подгрупповые, плюс коррекционная работа дома.
Угу. Вот такая программа «Минимум» выстроена педагогом, логопедом Ольги Тверской. Ольгенька, у нас буквально, ну вот, собственно, мы должны уйти сейчас на рекламу. Сразу после вы все-таки ответите на вопрос, если все, что вы перечислили, будете делать, будут делать логопеды, что будут делать тогда врачи? Итак, друзья, у нас реклама, не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем наш разговор с логопедом. Ольга Николаевна, стаж работы какой у вас?
Сейчас сосчитаю, 28 лет.
Вот так вот, с логопедом, стаж работы которого 28 лет. Ольга Тверская у нас в гостях, заведующий кафедрой логопедии Пермского педагогического университета. Он же сейчас как-то по-другому называется.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.
Вот так вот. Никак не могу привыкнуть к новому названию, но, собственно, это никак не умаляет его достоинства, смена названия. Как был, в общем, роскошный университет, так и остается. Ольга Николаевна, так все-таки что делать учителям, если вы возьмете на себя и грамматику, и лексику, и все остальное?
Мы на себя все не берем. То есть мы всегда говорим о том, что логопед – это тот специалист, который работает в связке с другими специалистами. То есть хороший логопед имеет в помощниках хорошего учителя, хорошего воспитателя, хорошего психолога, хорошего невролога, хорошего фониатора. То есть весь спектр специалистов, которые окружают ребенка. Значит, задача логопеда – это коррекция имеющихся у ребенка недостатков в развитии речи. Это его сфера ответственности. Давайте задача у учителя другая, задача у воспитателя другая. То есть мы ни в коем случае не подменяем и не заменяем друг друга, мы помогаем.
Угу. Давайте тогда сразу, какие недостатки вы можете корректировать? Или почему они возникают? Вот понимаете, каковы причины того, что у ребенка вдруг не произносится тот или иной звук вовремя? Ну, возьмем самые вот эти вот труднопроизносимые
Р и У. То есть мы возьмем самый такой пласт, который обычно считается, что это зона и сфера ответственности
логопеда. Чтобы было понятно, да, что порядок причин, он достаточно серьезный, что это...
Ну, если бы я вам сейчас читала лекцию, я бы сказала, что для нормальной и качественной речи нам необходимы предпосылки. Предпосылки биологического и предпосылки социального порядка. Да? То есть, если мы говорим о предпосылках биологического порядка и характера, нам надо, чтобы хорошо работал центральный аппарат речевой, нам нужно отдел речевого аппарата, нам надо, чтобы хорошо работал периферический артикуляционный аппарат, то есть в хорошем состоянии.
Давайте подробно. Что вы подразумеваете под центральным?
Под центральным, да, то есть если так, ликбез, центр Брака и центр Вернике, то есть это те центры в коре головного мозга, которые отвечают за нашу с вами речь. Вот без подробностей,
вот
да?
Вот это ключевой момент, друзья. Если вы думаете, что логопед — это человек, который работает с языком, зубами, губами, щечками и так далее, вы заблуждаетесь. Это человек, который буквально вгрызается в наш головной мозг, чтобы разобраться, почему ребенок не говорит тот или иной звук, не произносит. Правильно?
Не произносит, да, но мы вгрызаться не будем, у нас другая задача. Мы непосредственно биологические дефекты корректировать не будем, мы будем работать с последствиями, которые есть. Да? И дальше на уровне периферического артикуляционного аппарата нам надо, чтобы хорошо работал мышечный аппарат, то есть
что
язык — это мышца,
это
то есть
то,
это губы, это язык, это щеки, кроме того, это что к мышечным, да, системам здесь относится. Кроме того, это прикус, это зубы, это верхнее небо, это твердое небо, это мягкое небо. То есть нам нужна еще вот анатомия и физиология здесь сохраны. И если в силу тех или иных причин прикус нарушенный, если мы имеем проблемы с состоянием зубов, то есть нам еще здесь помогают ортодонты. Тогда коррекция речевых нарушений будет в паре с такими специалистами, как ортодонты, вести.
Состояние зубов вы имеете в виду скученность, например?
Скученность, лишнее, вот все, что отсутствие зубов и так далее. То есть вот это направление деятельности, да. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, если мы говорим о некомфортных, будем так говорить, условиях для формирования речи, и в частности мы с вами про звукопроизношение говорим. То есть если ребенка окружают люди, у которых дефекты звукопроизношения, если ребенок не слышит нормативного произнесения звуков на протяжении протяжении какого-то времени. Если ребенок живет в ситуации билингвизма, когда у ребенка несколько фонетических систем, например, ну, я не знаю, русского, английского, таджикского, татарского, ну, возьмите любой здесь язык.
То есть,
да?
В одной семье говорят.
Ну, допустим, в одной семье или в одном в окружении, да. То, что в одной семье говорят на двух языках, это хорошо, но все равно там должны быть правила, да, для того, чтобы нормальное нормативное звукопроизношение для какого-то языка, либо для таджикского, либо для татарского, либо для русского было сформировано. То есть там есть, ну, соответствующие правила. Поэтому, а если есть еще и предпосылки биологического порядка, то есть мы тогда на нормативный уровень развития не выходим.
Можно я зацеплюсь за билингвизм сразу, потому что это на самом деле очень интересная тема. Если мама условно решила, что ребенок должен начать говорить на двух языках одновременно и просто разговаривать с ним то по-русски, то по-английски, будет результат или нет? Или вот это вот реально абсолютно, да, чтобы он на двух языках научился говорить, но нужно создавать определенную, ну, программу действий, что ли?
Да, но программа действий самая простая, обычно считается. То есть одна среда, один язык, либо один человек, один язык. Например, что значит одна среда, один язык? Значит, дома только русский, образовательная организация только английский. А если один человек, один язык, то есть мама, например, только русский, папа только английский. Или мама, папа русский, няня английский. Ну, то есть вот, чтобы у ребенка, как образно сейчас, да, говорит молодежь, ошибки файла не было. То есть чтобы это было понимание, кто какую языковую систему несет. Потому что у нас для английского, для немецкого, для таджикского, для татарского, для любого языка характерна своя фонетическая система. И что нам хорошо, англичанам, например, плохо. Да? То, что хорошо французам, для меня это ненормативное произношение звуков. Поэтому надо разбираться в каждом конкретном случае.
2075-96-6, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы. Будем разбираться в каждом конкретном случае. 922-38-86-96-6. Прямо сейчас можете получить консультацию у логопеда. Но надо заметить, что вот это вот расхожее мнение, что логопед — это человек, который работает с детьми, оно чаще всего ошибочно. Крайне редко мы говорим о том, что логопед работает и со взрослыми тоже, поэтому если у вас есть вопрос от взрослого человека и про взрослого человека, ну, например, человек в постинсультном состоянии, да, звоните и задавайте. Ольга Николаевна с удовольствием ответит, но сегодня мы с вами говорим только о детях. Ну, на вопросы будем отвечать на любые. Итак, продолжаем про детей. Есть ли действительно вот такая острая необходимость обращаться к логопеду, если у ребенка потихонечку, помаленечку, но тем не менее свои звуки как-то в речи появляются, выстраиваются и произносятся должным образом? Может быть, просто ждать, пока вырастет, созреет тот самый речевой аппарат?
Но вырастет, созреет тут вот бесполезно, потому что, я еще раз говорю, для того, чтобы что-то выросло и созрело, должны быть условия, как биологические, так и социальные. Если этих условий нет, то есть то бесполезно, что называется, ждать. Не вырастет и не созреет, да, это с одной стороны. С другой стороны, может быть, не всегда нам нужно ориентироваться только на звукопроизношение, то есть оно нормативное или ненормативное, там, хорошее или нехорошее, да, нам надо ориентироваться в раннем возрасте на другие вещи. Нам надо ориентироваться, если вот ребенок маленький, да, слышит он или не слышит обращенную речь, понимает он или не понимает инструкцию, в каком возрасте у него появилось гуление, лепет, в каком возрасте появились первые слова и как идет прирост этих слов. То есть, вот, например, у него в год было 8 слов, у него в полтора года 8 слов, у него в 2 года 8 слов.
И даже,
да,
если они чисто звучат, есть
они
повод
не могут
задуматься.
Они не могут чисто звучать, потому что в этом возрасте мы выходим на звуки, которые ребенок хорошо произносит, это часть гласных, и это, ну, звуки самые простые, мы, п, б, т, вот такие вот звуки, да. То есть нам надо понимать и обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка, потому что при многих нарушениях в развитии это и нарушение интеллекта, и это расстройство аутистического спектра, это и серьезные речевые нарушения, поведенческие расстройства, нарушение слуха, да, мы вот того, что я перечислила выше, не увидим, понимаете? И вот это здесь самое главное.
Вот вы когда говорите про нарушение слуха, я так думаю, что многие думают о том, слышит ребенок или не слышит. Я имею в виду на физическом уровне, да? Но ведь есть и другой момент. Он может прекрасно слышать, но не различать.
Не различать что?
Не различать звуки.
Но это уже нарушение со стороны фонематических процессов. Это уже, как мы говорим, другая история. Да? То есть если мы говорим про речевое нарушение, которое есть у ребенка, мы говорим о том, что если это нарушение первично, то физический слух сохранен. Ну, то есть если сохранен физический слух, но есть нарушение речи, то есть это нарушение как бы вот первичного порядка, речь страдает первично. А когда мы говорим, что у ребенка есть нарушение слуха, то есть вот в этой линейке нарушения речи, они вторичные. Это разные совершенно методы и совершенно разная коррекционная
работа.
То есть
давайте будем различать слух и слух фономатический, да. Слух физический и фономатический.
Да, да, это разные
если
вещи.
Если слух физический в норме, это не значит, что
это не
в
значит,
норме
что фономатический слух.
Все правильно. А развивается
фономатический? Конечно, конечно.
Есть упражнения?
Есть упражнения, есть система занятий, есть система преодоления фонетико-фономатических нарушений речи.
Какой-нибудь один примерчик такой, знаете, чтобы прямо сразу раз можно было внедрить это дома.
Значит, здесь следующая система, да, то есть для того, чтобы у ребенка развился фономатический слух, это уже, ну, как бы высший этаж неких его навыков и умений в этой цепочке. Значит, первое, мы с чего начинаем, это развлечение неречевых звуков.
Например, мяукав?
Например, нет, это звуки животных, это уже другая, следующий этап работы.
А
неречевые звуки, это какие? Стук, например, в дверь. Да? Или, например, это скрип двери, это шум ветра или это шум моря, понимаете? То есть вот такие вот упражнения. Это звенит колокольчик, либо мы говорим о том, что это вода из-под крана капает, вот этот вот звук. То есть различение неречевых шумов, затем мы говорим, что мы различаем голоса животных, то есть вот это. И здесь мы сразу в раннем возрасте уже с детьми выходим на звукоподражание, как говорит кошка, как говорит собачка, да, то есть как говорит коровка. То есть мы это с детьми тренируем. Не все знают, что это этап работы над фономатическими процессами. Далее мы говорим о различении уже звуков языка, то есть нашего. Это как плачет кукла, покажи, да, а там как, например, гудит самолет, например. А потом уже мы сравниваем звуки.
То есть, друзья, если вы думаете, что вот покупая ребенку игрушку с таким бряканьем, с таким бряканьем, с пищалками и прочими, вы занимаетесь полной ерундой и услаждаете просто его физический слух, не заблуждайтесь. Вы развиваете его фономатический слух. Я права?
Да. И здесь нужно отметить, что большинство детей, у которых фономатический слух не сформирован, они невнимательны к звукам окружающей действительности. Они им не интересны. То есть, что звук проходящего мимо трамвая, что звук проходящего мимо троллейбуса, да, то есть это для них одинаково. Дети, у которых эти процессы сформированы, в последующем обычно, как правило, нам дают и хорошее произнесение звука.
И если ребенок, мальчик, например, стоит и часами наблюдает на строительной площадке, как работает трактор, кран, экскаватор, ругаются матом строители, и он все это наблюдает с удовольствием и с чувством, маме нужно набраться терпения и заниматься тем же самым, потому что он не просто изучает жизнь, стройки. Он развивает в том числе и фономатический слух.
Ну, он развивает его при том условии. Мат бы я, конечно, бы исключила здесь, да, из этой бы ситуации, да. Но если мама дальше эти звуки экскаватора, трактора, например, запишет и даст ему в записи, где у нас трактор звучал, а где экскаватор, один вариант развития событий, или она его развернет спиной, а сама будет смотреть, какая техника работает, и говорит, вот угадай, что сейчас работает там, подъемный кран или экскаватор, или трактор, да, если ребенок угадывает, да, это, конечно, это работа над фономатическими процессами.
А если просить воспроизвести, ну, то есть звукоподражание такое?
Звукоподражание, ну да, ну, наверное, сложно, то есть вот можно я расскажу забавный случай?
Можно, но не сию секунду, потому что через 20 секунд у нас с вами начнется информационный блок, и мы просто не успеем. А забавный случай мы сразу после этого послушаем. Напоминаю, друзья, Ольга Николаевна Тверская у меня сегодня в гостях, логопед с 28-летним стажем, заведующий кафедрой логопедии Пермского государственного педагогического университета. Но и информационный блок прямо сейчас, и после продолжим. Не переключайтесь, пожалуйста.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
У Ольга Тверская сегодня у меня в гостях, заведующая кафедрой логопедии Пермского государственного гуманитарного педагогического университета. Правильно произнесла, молодец какая. Звоните нам, задавайте свои вопросы 2075-96-6, спрашивайте про детей, про взрослых, про родителей, кстати, что может быть тоже очень важно. И 922-38-86-96-6 – это Viber. И мы остановились на том, что Ольга Николаевна хотела нам рассказать какую-то веселую историю. Так, Ольга Николаевна, история от вас.
Хорошо. Вы мне задали вопрос, то есть может ли ребенок подражать звукам окружающей действительности, и надо с него это требовать. Но не всем звукам можно подразить, то есть, ну, мне сейчас сложно, например, изобразить, там, как работает трактор, ну, тррр, да, например. Экскаватор не знаю, как с звуками родного русского. И я вспоминаю вот какой забавный случай. Мне студенты сдавали конспект занятий, и в конспекте занятия в орг-моменте, когда нам надо детей организовать, нам надо их настроить на занятия, у педагога был такой момент. Голосом белки попросите и то-то, то-то. Вот, и я тогда студентам сказала, если вы сейчас голосом белки у меня попросите зачет, я вам сразу его поставлю. Потому что я не знаю, какой специфический голос у белки. Потому что мы знаем, кошка мяукает, но там собака лает, это то же самое, как голосом собаки попросить, да, поставить зачет, там, экзамен и что-то сделать. Поэтому здесь, конечно, тоже нужно быть внимательным. Мы хотим, чтобы ребенок, подражая звукам, все-таки брал нормативные звуки родного русского языка, которых 42.
Угу, понятно. Давайте про социальную среду поговорим, потому что наверняка это очень важно. Я помню, что очень многие родители жаловались, родители, дети которых были ровесники моей дочери, жаловались, что ребенок неохотно говорит и мало говорит. А я-то про свою думала, господи, хоть бы помолчала немножечко. И потом поняла, почему. Потому что как только она родилась, я разговаривала с ней непрерывно, 24, ну, сколько видела и сколько держала ее на руках, столько и разговаривала. Вот давайте о среде, которая вокруг. Как часто проблемы родителей логопедические передаются, точнее, проблемы, касающиеся произношения звуков, передаются их детям по наследству?
Значит так, здесь нужно различать не только вот проблемы со звукопроизношением. Мне все-таки не хотелось, чтобы мы скатывались опять на узкое понимание логопедии, uh-huh. что это только вот звуковка, да, как мы говорим. Значит, очень часто мы говорим о том, что речевые нарушения имеют наследственную причину, то есть или предрасположенность. Такое тяжелое речевое нарушение, как врожденные расщелины губы и неба, к сожалению, это наследственный фактор. Есть доказательства и есть научные исследования по этому поводу. То есть велика вероятность появления в наследстве. Да?
А на каком этапе внутриутробного развития можно диагностировать?
Значит, мы говорим о том, что периферический артикуляционный аппарат закладывается на 6-9 неделе беременности, то есть позднее, то есть когда делается плановый УЗИ, это можно увидеть. Вот недавно на лекциях мы рассматривали трехмерное УЗИ, когда у плода в 21 неделю расщелину нёбы и губы было уже видно. То есть демонстрировали.
Я правильно понимаю, что если мамочка перенесла какое-то серьезное заболевание, ну, может быть, инфекционное, ОРВИ, я не знаю, грипп, на 6-9 неделе, есть вероятность патологии речевого аппарата?
Периферического, да, есть вероятность. Но здесь надо вот смотреть в каждом конкретном случае. То есть мы говорим, там это может быть грипп, не грипп, то есть там могут быть целый ряд причин, да, то есть чтобы мы сейчас никого не пугали, да. Мы говорим о том, что мы знаем, что губы, зубы и язык, то есть периферический артикуляционный аппарат закладывается на 6-9 неделе беременности. И воздействие какого-либо вредоносного фактора в этот период с большой долей вероятности может привести к тому, что вот появятся такие нарушения. Наследственную природу имеет такое речевое нарушение, как заикание, тяжелое речевое нарушение, очень непростое речевое нарушение, которое сложно, но поддается коррекции. Наследственная предрасположенность есть. Далее мы говорим о нарушениях чтения и письма, которые тоже передаются по наследству. Наследственную природу имеют.
Так, вот этот момент очень интересный, нарушение чтения и письма. В моей практике когда-то я репетировала детей, в том числе по русскому языку, и был мальчик, который блестяще знал все правила, но в диктанте делал, ну, в первом диктанте он сделал 64 ошибки, сказал, это мой личный рекорд. Uh-huh. Я была крайне удивлена, потому что, ну, мне казалось, что если человек знает правила, если они отскакивают от зубов, невозможно сделать такое количество ошибок.
Мальчику сколько лет было? Какой это был класс?
Это был средний возраст, класс 6-7. Угу.
Но вот в этом возрасте, то есть в последние где-то, ну вот в практике особенно, в последние лет 10 фигурирует такое речевое нарушение, как дизорфография, то есть это стойкое неусвоение орфографических правил. Обычно этот диагноз ставится детям как раз начиная со среднего звена, где-то с 5 класса, когда они изначально из школы выходят. Дизорфография. То есть здесь мы говорим о том, что дети действительно знают правила, а применить на практике их не могут. Это тоже речевое нарушение, это тоже зона ответственности логопеда.
Угу. То есть учитель в данном случае не поможет?
Нет, он поможет. Работа логопеда в связке, в паре с учителем. Мы никогда себя, как специалистов, не позиционируем, что мы вот такие важные, большие, лучше нас никто этого не сделает. Мы всегда говорим о том, что мы работаем в связке. Связки со специалистами, в связке с медиками, в связке с родителями. Мы друг от друга, вот и отдельно друг от друга, мы не можем работать. Мы не получим должного и нужного эффекта. Все. То есть обязательно. Я еще раз вот акцентирую внимание. То есть если это грамотный и знающий специалист, например, невролог, который видит речевые нарушения, он направляет к логопеду, прописывая при этом лечение вот со своей стороны. А знающий и грамотный логопед может заподозрить имеющуюся у ребенка неврологическую симптоматику и отправить на обследование к неврологу, потому что мы, как педагогические специалисты, никогда никакого лечения не назначаем. Никаких медикаментозных процедур мы с ребенком не проводим, и физиотерапевтических, за исключением логопедического массажа. То есть это наша технология.
И медицинских диагнозов не выставляем?
Нет, ни в коем случае. Мы выставляем только педагогические диагнозы и занимаемся только педагогическими методами, приемами и средствами коррекции.
А если ребенок, вот как вы сказали, не на выходе из начальной школы, а в начальной школе допускает ошибки, о чем это говорит логопед?
Значит, это говорит о том, что мы смотрим, какой это класс и какой это возраст. Нарушение письменной речи как диагноз, то есть нарушение чтения письма, дислексия, дисграфия, мы как специалисты имеем право поставить в начале второго года обучения. Потому что на начальных этапах мы говорим о том, что все проходят через ошибки роста. Вы проходили, я проходила, да, мы этот навык осваиваем, навык письма и навык чтения. Мы учимся, мы тренируемся, мы приспосабливаемся. И только после определенного периода систематического обучения, потому что письменная речь, в отличие от устной, спонтанно не формируется, нам нужен определенный период для ее формирования и развития. И если мы не выходим на показатели нормы, то есть мы говорим о том, что велика вероятность вот таких речевых нарушений. Но чтобы поставить диагноз дисграфии, дислексии, я тоже должна как специалист ребенка всесторонне обследовать, подключив к этому и других специалистов. Я снова к этому возвращаюсь, из неврологов, и психологов, и просто педагогов.
Если ошибки вот такие, о которых я рассказала, мы видим уже в старшем звене, не в среднем, даже не в шестом-седьмом классе.
Ну, здесь тоже велика вероятность того, что это дизорфографические ошибки, потому что большинство слов в родном русском языке подчиняется морфологическому принципу письма. Морфологический принцип письма – это как раз правило.
Можно ли это скорректировать в любом возрасте?
Можно пробовать, можно стараться. Вся проблема состоит в том, что на сегодняшний момент в массовых, в обычных школах логопеды у нас занимаются только с детьми в начальной школе. Логопеды в старшем звене у нас есть для детей, которые обучаются по программам для детей СОВЗ, то есть, например, нарушение интеллекта, нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного, ну и так далее, аппарата и так далее. Поэтому в логопеда в массовой школе, как специалиста, достаточно сложно встретить, потому что их практически сейчас в школах нет. Есть они в школах и есть они в тех классах, которые занимаются обучением и воспитанием детей с нарушениями в развитии.
В любом ли возрасте можно откорректировать произношение правильное?
Произношение.
Почему спрашиваю? Потому что утром, когда я сегодня анонсировала нашу программу, мой соведущий, который картавит, он сказал, может быть, мы сейчас и мою речь поправим.
Мы можем попробовать.
То есть в любом?
Надо попробовать, надо посмотреть. То есть вот из практики, из опыта работы что могу сказать? То есть у большинства взрослых людей, в принципе, этот звук и есть, да, который произносится дефектно, или ши, или лы, или ры, да. Его просто, ну так, это наш сленг такой, его просто не достали, его просто в речь не ввели, да. А другое дело, если у этого взрослого человека есть особенности там анатомического строения, например, твердого нёба, да, и там я тогда уже ничего не смогу сделать. Или есть некая неврологическая симптоматика, здесь я должна пробовать, но я опять буду пробовать связки со специалистами. Из опыта работы у взрослых звуки ставятся дольше, но звуки быстро автоматизируются, потому что человек уже сознательно это делает, он знает, для чего ему это нужно, он имеет возможность свою речь контролировать, и поэтому дольше ставим, но быстрее в речь вводим. Интересно со взрослыми заниматься, потому что у меня из клиентов были и ведущие, и радио, и телевидение, были директора заводов, были депутаты, они знали, для чего им это надо.
Ну, тут сознательность, конечно, включается. У детей этого поменьше, но зато есть рядом родители. Давайте о роли родителей буквально. Вот 2 минуты у нас осталось в вашей работе. Поговорим.
Без родителей мы никуда. Потому что мы с вами уже обсуждали вопрос, сколько раз в неделю должен заниматься логопед, да, то есть и занимается. Если это детский сад, и если это стандартная ситуация, логопедический пункт при дошкольной образовательной организации, это 2 раза в неделю. А все остальное время – это зона ответственности и контроля кого? Родители. Поэтому грамотные, умные, думающие специалисты-логопеды детских садов, они у нас все такие, это одна из самых сознательных категорий логопедов, да, города Перми и Пермского края, они всегда выстраивают работу с родителями. Это целое направление. То есть они учат родителей, как корректировать звук, какие упражнения проводить, дают рекомендации, обращают их внимание, что нужно делать, какую артикуляционную гимнастику проводить, подбирают упражнения и так далее.
Часто встречаются сознательные родители, сразу спрашиваю.
Встречаются.
Хороший ответ, деликатный, я бы сказала.
Нет, встречаются, и бывают родители, которые, мы говорим о том, что ведут ребенка, да, то есть они сознательно ведут, понимают. Еще больше и чаще встречаются сознательные бабушки. В плане коррекционной работы я очень люблю бабушек, я очень люблю дедушек, потому что очень часто бабушки обращают внимание на имеющуюся у ребенка проблему. Они бывают инициаторами похода к логопеду.
Ольга Николаевна, я надеюсь на скорую встречу с вами здесь, в нашей студии, потому как нужно поговорить о логопедии для взрослых. Это очень важная тема. Прямо сейчас, дорогие друзья, мы говорим до свидания, Ольга
до
Николаевна.
До свидания.
Ну что ж, хороших вам учеников и, точнее, это не пациенты, ведь ученики все-таки, и сознательных родителей.